Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы, сотрудник библиотеки читальни имени Николая Федорова и основатель. Насколько я знаю.
Ну, основатель,
да?
У нас все-таки Светлана Григорьевна Семенова. Ну,
сооснователь библиотеки Анастасия Георгиевна Гачева. Анастасия Георгиевна, вот мы решили поговорить сегодня о вашем деде, об отце Георгия Дмитриевича Гачева. И я понял, что это не просто юбилей, это не просто разговор, приуроченный к дате, а ему исполняется именно сегодня, 29 января, да, вы исполняете 120 лет, но о том, как сыны отражены в отцах, и как отец присутствует в сыновьях. Отец во мне, как пишет Георгий Дмитриевич, да. Вот. Ну вот мы посмотрели, как проходила его эволюция, развитие, а ведь он прожил совсем небольшую жизнь, 43 года, да, и жизнь эта оборвалась трагически, он погиб в лагере на Колыме, да, вот, ну вот он приезжает в Советский Союз, это 26-й год, все уезжают, философские пароходы, да, а он приезжает. Вот почему? Что он искал? Что он хотел найти? И как сложилась его вот эта академическая стезя, его учебная и научная траектория становления?
Давайте мы сейчас как-то представим себе этого молодого, 24-летнего чужестранца, болгарина, который едет в Россию, во-первых, напитанный, конечно, идеалами русской классической литературы. Как я уже сказала, он читал Достоевского. Во-вторых, ощутивший вот в Европе этот тот кризис европейской культуры, о котором пишет Шпенглер.
То есть он хотел познакомиться со старцем Зосимой. Вместо этого увидел Троцкого, да?
Ну, Троцкого он как раз не увидел, он увидел Луначарского. Он вообще, когда он уезжал в Советскую Россию, вот как он пишет своим сестрам из Европы, он пишет буквально так: «В субботу скорый поезд отнесет меня к идеалу, идеал с большой буквы. Я счастлив, бесконечно счастлив». Вот это вот стремление воплощению идеала – это очень русская черта. Это, конечно, такая религиозная черта, идея Царства Божия на земле. Она его одушевляет, причем, конечно, это не царство социализма в том виде, в котором, так сказать, который социализм, который только в некотором смысле перераспределяет собственность. Нет. Для него это царство идеала, это вот достижение гармонии человека и бытия, гармонии человека и человека. Это способность личности к бесконечному, бескрайнему, так сказать, развитию.
У Жака Брели есть
замечательная, я бы сказала, богоподобие.
Замечательная песня про детство. Да, я хотел сесть на поезд, но я на него так и не сел. А вот Димитр сел на поезд, да, который следовал в идеал.
Который следовал в идеал. И когда он туда приезжает, как он пишет, вот уезжая туда, жить двумя великими идеями – коммунизмом и музыкой. С энтузиазмом и любовью работать на их ниве – это для меня очень большое, даже невероятное счастье. Вообще, его же еще сестра Велика прозвала «Господин Восхищение».
Когда он был музыкальный человек,
Он был музыкальный человек, да. И он поступает ведь учиться в Московскую консерваторию. Он приезжает не делать революцию, приезжает учиться.
На какой инструмент?
Он учился в Московской консерватории по отделению флейты, в том числе по композиторскому тоже, по отделению истории музыки. Вот, кстати, это было очень творческое время. Вот, он, собственно, пишет своим сестрам о том, как до поздней ночи они, вот эти молодые студенты, они спорят о музыке, о литературе, они музицируют. Вот, и там он встречает, собственно, свою спутницу жизни, мою бабушку Миру Семеновну Брук, которая приехала приехала из Минска тоже учиться в Московской консерватории, была таким же романтиком, как и он. И вот он пишет: «Я встретил мою подругу», пишет, «с которой, о которой я мог только мечтать. Мы любим так, как только в романах любят. Мы прекрасно понимаем и подходим друг к другу. Она точно так же страстно любит природу и искусство, как и я. Она точно так же росла и воспитывалась в революционном движении, как и я. Мы чувствуем и мыслим одинаково, живем в полном духовном единении». И дальше знаменитая фраза, которую очень любил Георгий Гачев приводить, объясняя вот этот романтизм отца и, собственно, смысл его пребывания в Советской России, работы на Советскую Россию. «Нас больше всего связывает Бах, Бетховен, Вагнер, Мусоргский, Скрябин, коммунизм, природа». То есть через запятую коммунизм встает с великими явлениями мировой культуры и духа, и с природой тоже. Вот, то есть это для него некое слагаемое вот этого творчества идеала. И именно так он воспринимает свою работу. И, конечно, это такое культура творчества, безусловно. Интересно, что ведь он довольно быстро, собственно, от истории музыки, он переходит к литературе, к истории литературы, к истории мировой культуры. Вообще, в некотором смысле, он, его можно было бы назвать культурологом. Как, каким потом станет его, собственно, сын Димитр Гач, его вообще будет интересовать темы синтеза в культуре, проблемы переходных эпох культуры. Вот такие действительно крупные мировые фигуры, как, скажем, фигуры французского просвещения, вот Дидро, он написал диссертацию об эстетических взглядах Дидро, вот, сделал ряд предисловий, собственно, к изданиям Дидро. Вот, его очень интересовал, скажем, и у Дидро он находит ту же, ту идею музыкального синтеза, которая затем, так сказать, возродится у Вагнера. А Вагнер вообще был его кумиром, он бесконечно любил Вагнера, он впервые услышал его, так сказать, произведение в Европе и писал о том, как он совершенно пленен музыкой Вагнера.
Но это не последний случай влюбленности Вагнера у философов. Эвальд Ильенков был страстным поклонником Вагнера, мы об этом рассказывали, да и Алексей Федорович Лосев воспитывался на Вагнере, причем люди разных мировоззрений, разных духовных пластов. Видимо, Вагнер был какой-то такой реальностью, которая вот заменяла религиозную духовность, поскольку это очень мощный композитор со своей идеологией, со своей философией, со своими богами, да. Гибель богов.
Но у него есть ведь и Парсифаль,
Парсифаль,
которая как раз, вот, скажем, деятели культуры Серебряного века, особенно, так сказать, христиански настроенные деятели, все-таки, которые стремились вывести, как мой любимый Александр Константинович Горский, о котором мы с вами здесь уже говорили, когда он говорил, что подлинный путь развития, так сказать, синтеза искусств в движении от трагедии через мистерию к литургии, и вот как раз Парсифаль он именно оценивает как мистерию, как этот путь Вагнера от этой музыкальной трагедии, да, от гибели богов, вот, от этого катастрофизма истории мира, от этого глубинного пессимизма, все-таки его движение как раз к, собственно, к христианству, которое преодолевает трагедию.
Но тут все-таки этого не произошло, да, у Димитра, потому что он поступил потом в Институт Красной Профессуры. Вот, а это ведь было время в Москве, когда храм Христа Спасителя взрывали. То есть это нельзя было не заметить, что время-то богоборческое, и что все это строительство будущего, очень такое наполненное энтузиазмом, оно связано с крушением прошлого. А религия, религиозный дурман считался прошлым. То есть все это надо оставить, все это надо списать. И не было ли здесь конфликта вот с этим детством? Детством в, все-таки в среде болгарского села, народного учителя, старца Зосимы?
Во-первых, конечно, сам Димитр Гачев, он, конечно, совершенно не одобрял вот этого варварской, этой расправы с памятниками. Вот. Более того, вообще вот некую такую компенсацию вот этой чистоты и подлинности, все-таки вот этой идеи целостного человека, а это ему было очень близко, вообще идеал целостного человека. Вот этот античный идеал Калёка Гати, он, кстати, потом, когда будет писать своему сыну из уже знаменитой своей «Колымские письма» из лагеря, он больше всего будет бояться, с одной стороны, что отец станет, что сын станет таким ученым-головастиком, не чувствующим живой жизни, не чутким к другим людям, кстати, и вообще не целостным, чурающимся физического труда, чурающимся простой работы и чурающимся вот этого, так сказать, подлинного сострадания к человеку. И вот он пишет, он как раз рисует ему этот античный идеал Калёка Готии, как...
То есть благой
вот,
красоты,
благой,
да?
Красоты,
Колосс,
да,
Агатос.
Да, где, конечно, этика неразрывна с эстетикой. Вот, и где, собственно, материя в некотором смысле продуховлена. И я думаю, что вот этот вот, конечно, вот именно в любви к природе, он обретал вот это некоторый аналог религиозного чувства. Не случайно он очень любил горы. Вот, собственно, вся его жизнь в Советской России, вот, когда он работал в эстетической, в музыкальной редакции госиздата, да, то есть в госиздате, когда вот он уже издавал, собственно, под его редакцией выходили вот и труды французских просветителей, и он был, скажем, одним из инициаторов издания сочинения Ромена Ролана, знаменитое его письмо Ромену Ролану, когда он называет его своим учителем и, собственно, инициирует это издание. Потом его фамилия, когда Гачева арестовывают, была стерта с этого собрания сочинений. Вот. Ему, он, конечно, чувствовал эту удушающую атмосферу, он не мог не чувствовать. Он очень любил горы. И он очень много, он занимался альпинизмом. Фактически каждый год он уходил в походы. И он бабушке говорил, что не обрызай мне крылышки, пусти меня в горы. И вот его письма из этих походов, когда он... А что такое поход? Потом об этом будет, кстати, его сын Георгий Гачев, который тоже очень любил походы, и в советское студенческое время, еще сталинское время он ходил в походы. Он говорил о том, что совершенно совлекаешься вот этой сиюминутности, так сказать, отрываешься от социума и собеседуешь с бытием, с вечностью. Вот эти вот, так сказать, горы, снежные шапки гор, эти ледники, это солнце, которое освещает вершины гор, это тишина, спокойствие, когда ты действительно, душа твоя как бы раскупоривается, она перестает быть стреноженной вот всеми этими, так сказать, идеологическими или рамками, рамками вот этой всей современной, так сказать, современного мельтешения. Вот, и она как бы раскупоривается в вечности. Вот я думаю, что, конечно, самые сильные такие вот чувства, метафизические в том числе, они, безусловно, были, вообще эти переживания, они были у него в горах. И потом они будут у него в лагере. Он очень ярко описывает вот эту красоту колымской природы.
А почему он в лагере оказался?
Разгром Коминтерна, он же был, во-первых, членом Коминтерна. Вот, знаменитый, собственно, дом, в котором уже семья Гачева жила последние годы. Знаменитый этот кооператив был такой, Вельтоктобер. Вот, кстати, недалеко, между прочим, мы записываем передачу недалеко от этого дома, на Шаболовке, это знаменитый этот дом.
Да,
откуда, собственно, последний год, вот когда начались эти массовые репрессии, 1937-1938 год, почти каждый день подъезжал Черный Воронок и арестовывали деятелей Коминтерна. И Гачев, собственно, внутренне готовился к этому, хотя и не верил в то, что может быть арестован. Его арестовали 23 февраля, накануне его приняли в Союз писателей.
Какого года?
1938 года. Он был абсолютно счастлив, пришел домой, очень радостный, воодушевленный. В голове роились, так сказать, творческие планы, и вот в ту же ночь за ним пришли. Это очень сильные строки есть. У Георгия Гачева он описывает вот этот арест отца, и ведь он теряет отца фактически, так сказать, последний раз его видит, когда ему 8 лет. И вот интересно, что потом... когда вот отец уйдет, собственно, вся его жизнь, это дальше собеседование с отцом через письма, вот через эти знаменитые 44 колымских письма жене и сыну. Они, кстати, вот вышли в Болгарии полностью в двух версиях, благодаря как раз моему брату, вот старшему, моему старшему брату, сыну Георгия Гачева, Димитру Гачеву, названному как раз в честь вот,
а у нас деда. Они изданы тоже?
У нас они не изданы. Вот я надеюсь, в этом году удастся все-таки... Ну, они выходили в «Дружбе народов», но не целиком. Я надеюсь, что вот в этом году мы, конечно, издадим. Ну, вот у меня в руках болгарское издание. Оно вышло и на русском, и на болгарском с предисловием как раз Георгия Гачева, который называется «Воспамятование об отцах». Это вот к нашей этой теме «Отца и сына». И в болгарском переводе они называются «Письма от Оне Свят», «Письма с того света». По силе это, ну, как колымские рассказы Шаламова, такой же силы вещь. И вот это собеседование с сыном через вот эти огромные расстояния, когда он руководит его развитием, когда он рисует ему этот идеал Калёка Гати, когда он дает ему, когда уже видит, что сын...
Ну, и письма Флоренского к детям, тоже. Соловков.
Это, Соловков, да, это сопоставимый, целый жанр, мы можем сопоставимый.
Сказать. Письма Лосева, переписка с Валентиной Михайловной, с супругой, тоже лагерная. То есть русская литература, конечно, обогатилась, но, не дай бог, такое повторение, да, где такой ценой она бы обогатилась таким трагическим и тяжелым опытом. А вот ваш папа, он часто в бытовой такой ситуации вспоминал отца и рассказывал об отце детям своим?
Да, конечно. Вообще у нас был в некотором смысле, конечно, культ Димитра Гачева в семье. Просто потому, что отец был для Георгия Гачева чрезвычайно важен. Он ведь не случайно говорил «это баштая в мен, отец во мне», что это слова Пенчи Славейкова, это был знаменитый болгарский поэт, как о своем отце Петка, который тоже поэт и публицист. Вот «отец во мне». И вот он постоянно соотносил время своей жизни со временем жизни отца. Вот так как бы земную жизнь пройдя до половины, он как раз и пишет вот это «Воспамятование об отцах», он пишет фактически документальное повествование о своем отце, о его судьбе, о своем роде. То есть он как бы воскрешает в некотором смысле образ отца. Вот. И ищет вот эти следы земного существования отца. Он едет в Болгарию, он в Болгарии встречается с людьми, знавшими отца, скажем, встречает там первую любовь отца, вот такую Веру, которая на прощание целует его и говорит, можно я вас поцелую, потому что Дмитрий Митку не получил целувка, да, то есть и так далее. Он собирает вот эти следы отца. И так называет, собственно, одну из глав этой своей повести «Следы». Отыскать следы отца.
Цитата. Георгий Гачев. «Воспамятование об отцах». Когда я полтора года назад трепетно рассчитывал тетрадку отцового дневника, словно короткое замыкание между нами совершилось. Сноп вольтовой дуги меня ослепил, пронзил. Так вот он, где я. В 18-летнем отце меня ищите. В его духовных потрохах вызревал мой ген жизнемысли. Или, напротив, перевернем отношения. Всю жизнь я, до старости, не ведая того, исполнял отцов замысел, точнее, импульс в духе, исшедший от этого некоего романтического юноши из татар-пазарджика, которому ни в каких снах не могло привидеться еще отцом стать. Вот этому, насастому, что сейчас сидит и тюкает на машинке, отца обдумывая, которому я теперь скорее отец, даже дед.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Сегодня мы говорим об отце и сыне, о семейных связях, о семейной традиции с доктором филологических наук Анастасией Георгиевной Гачевой. Мы вспоминаем ее деда, философа Димитра Гачева, которому сегодня исполняется 120 лет со дня рождения. Вот. Но вот этот поиск отца, свойственный человеку, который взрослеет, да, и в какой-то момент он понимает, что он не капризный ребенок, которому все надо, чтобы папа его было, а что он продолжает семейную традицию, продолжает какую-то линию жизни, намеченную до нас. Не есть ли в каком-то смысле это поиск Бога? Потому что, ну вот, для меня всегда в христианстве загадочными были слова Христа о том, что человек должен оставить отца своего и мать свою и пойти за мной. То есть, что христианство – это приоритет Христа вопреки вот этим родовым семейным связям и отношениям? Или все-таки Христос в каком-то метафорическом смысле говорит об этом, и это не означает, что мы должны пренебрегать отцом, несмотря ни на какие его взгляды и особенности житейского пути? Как бы вы интерпретировали?
Но ведь это «Отец во мне», ведь это буквально евангельская цитата. «Я в Отце, и Отец во мне», это говорит Христос.
Он более говорит об Отце Небесном.
Ну, это конечно, но это же...
Он единосущен Отцу.
Он единосущен Отцу, но тем не менее, вот, скажем, философ Николай Федоров, тоже очень важный для нашей семьи, ведь он всегда говорил, что, собственно, неразрывно для христианина любовь к небесному Отцу и любовь к земным отцам. Как раз все мы братья по любви к отцам, он говорит. Христос заповедует вот это единство всему человечеству по образу Троицы, да, как «да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут нас едино». То есть вообще это единство сына и отца, любовь отца и сына. Это как бы залог единства человеческого. Вот эта божественная любовь между сыном и отцом – это образец, как говорит Федоров, для всех сынов человеческих по отношению к земным.
Но не всегда же это так бывает. Ведь мы знаем, что в жизни бывает часто по-другому. Отцы и дети Тургенева, да? Отцы как пример того, как не надо. И человек стыдится отца, боится воспоминания об отце, избегает всего, что связано с отцом. Такое ведь тоже бывает. Это не случай Георгия Дмитриевича, но такое приключается достаточно часто. И вот как быть здесь?
Я думаю, что все-таки вот эта вот родственность, любовь, которая особенно, конечно, в детстве проявляется, потому что все-таки избегать отца начинаем мы уже тогда, когда вот начинается этот подростковый возраст, когда ты как бы утверждаешь свою идентичность через отталкивание, через утверждение вот этой своей самости, своей отдельности, своей дробности, того, что Достоевский назвал лучиночки, да? Вот, и ты не понимаешь, как много на самом деле в тебе от твоих предков. Вот это Федоров очень хорошо понимал, когда он говорил о том, что каждый человек должен быть историком своего рода, потому что когда ты занимаешься историей своих предков, это и путь к самопознанию, потому что отцы и предки записали себя в нас. И действительно, тот, кто занимался вот историей рода, это знает. Скажем, когда вот я рассматриваю фотографии представителей рода Гачевых и читаю о них, я понимаю, как много во мне, например, каких-то родовых черт, каких-то, скажем, черты моего дедушки Димитра Гачева, или как я внешне, допустим, похожа на такая у нас была Велика Главинова, одна из наших тоже пращуриц, как можно было бы сказать. Понимаете, то есть человек – это такая копилка предков. И вот он очень много может в себе понять через это. И более того, например, Гачев это очень хорошо чувствовал. Он чувствовал, например, он говорил: «В отце меня ищите». Он читает юношеские письма отца, и он как будто бы узнает себя. Он размышляет об этой постоянной воле отца к синтезу культур, к тому, чтобы переходить границы музыковедения, литературоведения, там, эстетики, философии, а вот двигаться к синтезу, и он чувствует это в себе, потому что сам Гачев всегда стремился к этому синтезу.
А вот он церковно поминал отца?
Да. Да, конечно. Я имею в виду Георгий Дмитриевич. Более того, ведь мы же отпели дедушку. Угу. Ведь, понимаете, ведь это же трагическая история, что... Димитр Гачев, который так мечтал вернуться к семье. И вот в этих письмах, если читать эти колымские письма, это, конечно, драма личности, которая, ну, во-первых, чувствует, что она абсолютно как бы безвинно осуждена, во-вторых, пытается как бы сохранить все-таки полноту в себе вот этого самостояния человеческого. И поэтому он работает, да, он работает на тяжелых работах, так сказать, в карьере, на лесоповале. И вот у него совершенно сердце, так сказать, уже выходит из строя, но он при этом очень много читает, он учит английский язык, он делится с женой творческими планами, он пишет о музыке. Более того, он как раз именно там начинает, может быть, даже где-то отходить от каких-то идеологических схем в интерпретации музыки, потому что, например, у него есть совершенно потрясающее письмо о Мендельсоне, которого, он говорит, его критикуют как буржуазного композитора, а на самом деле он вдруг чувствует в нем вот этот голос голос личности, так сказать, скорбящий, плачущий, страдающий, страждущий, вот этот некий одинокий голос человека. То есть очень много он размышляет вообще, как он говорит, я здесь, на Колыме, могу думать о великих творческих эпохах мировой культуры. Он пытается как бы сохранить себя, он надеется, что он выйдет на свободу. И вот, когда уже оставалось буквально 3 недели до его освобождения, кстати, последние годы он работал в культбригаде, ему прислали флейту, и там был знаменитый вот Колымский оркестр, и они очень много играли музыкальных произведений. Это, конечно, отчасти продлило и спасло ему жизнь, потому что на тяжелых работах он уже не мог. Вот. И он готовился, он даже не готовил программу к Великой Октябрь, к годовщине Великой Октябрьской революции, как бы чистил перышки, уже готовился освобождаться. И вдруг второе дело. Разгром культбригады, и на суде ему издевательски кричат в лицо, потому что за него ходатайствовал и Георгий Димитров, и Василь Каларов, деятели болгарской компартии. Болгария была освобождена, и он вообще надеялся, так сказать, что он станет, так сказать, деятелем вот этой новой освобожденной Болгарии, вернется на родину. Он мечтал об этом. Вот там вот на Колыме, в этом бараке. Писал бабушке о том, что он иногда целые ночи не может уснуть. Он мечтает вот об этой будущей встрече с ними, с женой и сыном, и о будущей, так сказать, работе в освобожденной Болгарии, и вдруг вот этот кризис и крах, и более того, ему на суде издевательски кричат в лицо, вас хотели видеть болгарского Луначарского, так этому не бывать. И один из трагических эпизодов, который как бы как раз демонстрирует нам то, о чем писал Достоевский. Ангел никогда не падает, человек так, бес так упал, что всегда лежит, а человек и падает, и восстает. Он был, для него настолько был ударом вот этот процесс, что в какой-то момент он оказался духовно сломленным. И он подписал вот всю ту напраслину, которую, так сказать, сочиняли за них чекисты. Да. И вот есть одно из сильнейших писем одного из его, так сказать, проходившим по тому же делу, как когда шел этот процесс и стали зачитывать показания, в том числе показания Гачева, где он говорит вот о том, что они вообще хотели чуть ли не власть свергнуть. Ну, как всегда писали, да, эти, так сказать, чекисты, они умели очень хорошо сочинять. И вот он сидел, опустив голову, и он нашел в себе силы встать на этом процессе и сказать, что все его показания были, так сказать, получены путем давления, что он пережил глубокую психическую депрессию, что все это ложь, что это сфабрикованное дело. Вот. И об этом он сказал прямо на процессе. И вот один из проходивших по этому процессу, он говорил, как это прозвучало, как взрыв бомбы, потому что так все гладко по маслу шло, они разоблачили, так сказать, заговор, и вдруг встает один из, так сказать, участников этого заговора и говорит, что все псевдозаговор, что все это ложь. Вот по воспоминаниям как раз вот этого человека, который, так сказать, присутствовал на этом суде, один из вот этих, так сказать, следователей подошел к Гачеву, сказал, ах, вот ты так с нами, ну я тебе покажу. И приговор был 10 лет лагерей для всех, или 25 даже, по-моему. И их в эту же ночь, абсолютно измученных, погнали по этапу, по морозу, два дня гнали по этапу и бросили Гачева, у которого было больное сердце, на тяжелые дорожные работы. Спустя несколько недель он скончался, буквально был медпункт в нескольких десятках метров, и он умирает на снегу, и никто ему не оказывает помощи. Меня удивляет, то есть поражает на самом деле в Дмитрии Гачеве, что вот при всем том, что он столкнулся, конечно, с такой изнанкой, он сохранил все-таки веру в человека и сохранил веру в возможность воплощения идеала. Вот для меня, когда, как Достоевский, кстати, который ведь на каторге, и он, между прочим, пишет вот в своих колымских письмах, он как раз вспоминает опыт Достоевского. Собственно, опыт Достоевского, вот этот Томский острог, где, конечно, были совсем другие условия, вот, гораздо более жесткие условия были на Колыме, но тем тем не менее, вот этот опыт Достоевского для него важен. И он сохраняет, как и Достоевский, эту веру в человека. Это, наверное, вот лично для меня это самый большой вот такой экзистенциальный религиозный опыт, который я вынесла отсюда. Ну, а по поводу поминания, конечно, поскольку дедушка был крещенным человеком, вот, и, конечно, было заочное отпевание, которое мы вот, отец устроил в церкви, и, собственно, земля, вот, с этого, после этого отпевания, она так символически подхоронена там, где вот наше семейное захоронение, в Алабино. Вот.
Ну что же, мы сегодня совершили какой-то духовный акт воспоминания Димитра Гачева.
Можно я процитирую только вот то, что написал Георгий Гачев? Вот это, ведь что можно было бы сказать, да? Ну, ненавидь как? Своих убийц или ненавидь убийц отца.
Как некий эпилог.
В Гачеве этого и в Георгии Гачеве этого никогда не было. И вот эту книгу, как раз «Воспамятование об отцах», в послесловии своем он как раз завершает вот этой абсолютно засимовской нотой. Нотой фактически молитв за, так сказать, грешников. И нотой любви к бытию, и восхищения бытием. И вот он говорит: «Нет, не солидарен я сейчас с ветхозаветной интонацией отпущения и возмездия». Это пишет Георгий Гачев. Вот. «Пускай где-то и в ком-то кипит наш разум возмущенный, знаменитый это, да, и в смертный бой идти готов, в нас, людях духа и культуры, да обитает разум восхищенный, как он до конца дней не покидал господина восхищения Дмитрия Ивановича Гачева».
Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорили о сыне и отце, говорили о Дмитрии Гачеве, философе, музыковеде, эстетике, писателе, которому в эти дни исполняется 120 лет со дня рождения. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
До свидания, спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.